любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Они стали мужем и женой через 4 дня после знакомства. И душа в душу прожили долгую и счастливую жизнь. Любовь гениального виолончелиста, трепетного возлюбленного, заботливого мужа и отца Мстислава Ростроповича и звезды мировой оперной сцены, первой красавицы Галины Вишневской, была такой светлой и прекрасной, что ее, наверное, хватило бы не на одну, а на 10 жизней. Впервые они увидели друг друга в ресторане «Метрополь». Восходящая звезда Большого театра и молодой виолончелист были в числе гостей на приеме иностранной делегации. Мстислав Леопольдович вспоминал: «Поднимаю глаза, а ко мне с лестницы снисходит богиня. Я даже дар речи потерял и в ту же минуту решил, что эта женщина будет моей». Когда Вишневская собралась уходить, Ростропович настойчиво предложил проводить ее. «Между прочим, я замужем», – предупредила его Вишневская. «Между прочим, это мы еще посмотрим», – ответил он ей тогда. Потом был фестиваль «Пражская весна», где и произошло самое главное. Там Вишневская, наконец, его разглядела. Она вспоминала потом: «Худущий, в очках. Очень характерное интеллигентное лицо, молодой, но уже лысеет, элегантный. Как потом выяснилось, узнав, что я лечу в Прагу, он взял с собой все свои пиджаки и галстуки и менял их утром и вечером, надеясь произвести на меня впечатление». В те пражские дни Ростропович называл свою избранницу Галей, тогда как все остальные обращались к ней исключительно Галина Павловна. Он хватал ее за руку и тащил на улицу, заставлял перелезать через забор. А когда Галина отказалась спрыгивать с этого забора, потому что внизу была грязная лужа, без колебаний снял светлый плащ и кинул его в эту лужу, чтобы она не намочила ноги. В другой раз во время совместной прогулки Ростропович заметил торговку цветами, подошел и купил целую корзину ландышей на последние суточные. Первый поцелуй их тоже был весьма неординарным. «Зашел ко мне в комнату, сел за рояль», – вспоминала Галина Вишневская. «Как жаль, у меня концерт за городом, и я не услышу вас сегодня в Онегине. Наверное, вы чудная, Татьяна». И вдруг выскочил из-за рояля и опустился на колени. Я растерялась, может превратить все в шутку, но он продолжает: «Простите, я еще в Москве при нашей первой встрече заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне так хотелось их поцеловать». После чего наклонился и поцеловал меня в щиколотку, а потом встал, откланялся и ушел к себе. Или как-то бежим по улице мимо магазина, в котором продают соленые огурцы. Я вслух пожалела, что магазин закрыт, а так хочется соленых огурцов. Пришла к себе в комнату, открываю шкаф, взять ночные вещи. И в страхе отскакиваю прочь. В шкафу, как белое привидение, стоит огромная хрустальная ваза, а в ней ландыши и соленые огурцы. Но когда же он успел? Ко всему этому приложил пояснительную записочку. Дескать, не знаю, как вы отнесетесь к такому букету, и поэтому я, чтобы гарантировать успех сего сюрприза, решил добавить к нему соленые огурцы. Вы их так любите». Роман развивался стремительно. Через 4 дня они вернулись в Москву, и Ростропович поставил вопрос ребром: «Или ты сейчас же придешь ко мне жить, или ты меня не любишь. и все между нами кончено. А у Вишневской десятилетний надежный брак, верный и заботливый муж Марк Ильич Рубин, директор Ленинградского театра оперетты, по образованию скрипач. Они через многое прошли вместе. Он приложил титанические усилия, доставая лекарство, которое помогло спасти ее от туберкулеза. Они вместе похоронили единственного сына, который умер вскоре после рождения. Ситуация складывалась непростая, и она ничего не могла придумать лучше, чем побег. Отправила мужа в магазин за клубникой, а сама покидала в чемоданчик халат, тапочки, что попало под руку, и бегом. А куда бежать? «Я даже адреса не знаю», — вспоминала Галина Павловна. «Звоню Славе из коридора. Слава, я иду к тебе». Он кричит: «Я тебя жду». А я ему ору: «Не знаю, куда ехать». Он диктует: «Улица Немировича Данченко, дом такой-то». Я по лестнице вниз бегу, как сумасшедшая, ноги подкашиваются. Не знаю, как я себе голову не разбила. Села в такси и кричу: «Улица Немировича Данченко». А таксист уставился на меня и говорит: «Да вы пешком дойдете, это рядом, вон там за углом». А я кричу: «А я не знаю, вы меня везите, пожалуйста, я вам заплачу». Я ждала любви, ради которой стоило бы умирать, как мои оперные героини, вспоминала Вишневская. Мы неслись навстречу друг другу, и уже никакие силы не могли нас удержать. И вот машина подъехала к дому Ростроповича. Вишневскую встретила его сестра Вероника. Сам он пошел в магазин. Поднялись в квартиру, открывают дверь, а там мама, Софья Николаевна, стоит в ночной рубашке с вечным беломором в углу рта, седая коса до колена. Одна рука ее уже в халате, другая никак в рукав попасть не может от волнения. «Сын 3 минуты назад объявил мне: сейчас приедет моя жена, а я пока в магазин, скоро буду». Села она так неловко на стул, рассказывала Галина Павловна, а я села на свой чемодан. И все вдруг расплакались, заревели, в голос заголосили. Тут открывается дверь, входит Ростропович, из авоськи у него торчат какие-то рыбьи хвосты и бутылки шампанского. Орет: «Ну вот и познакомились». Так Вишневская стала женой Ростроповича. В то время как другие артистки боялись заводить детей, чтобы не испортить карьеру, Вишневская родила 2 дочерей. Пока была беременна, Ростропович много работал, не позволяя перетруждаться своей «жабке», как он ее называл. «Тебе сейчас надо смотреть только на красоту», — говорил он ей. «Так что не отходи от зеркала». Когда подошло время родов, он как раз был на гастролях и по телефону, крича, умолял не рожать без него. «Даже дышать без тебя не буду», – обещала Вишневская. «И я дождалась», – вспоминала она. Вечером 17 марта он вернулся домой, окрыленный успехом гастролей, счастливый и гордый тем, что домашнее бабье царство выполнило все его приказы. Жена, еле шевелясь, сидит в кресле в ожидании своего повелителя. И вот, как у фокусника из волшебного ящика появляются всевозможные чудеса, так и из Славиного чемодана полетели на меня фантастические шелка, шали, духи и еще какие-то невероятно красивые вещи, которые я не успевала и рассмотреть. И, наконец, вывалилась оттуда роскошная шуба и упала мне на колени. Я только ахала от изумления, не могла произнести ни слова, а сияющий Слава ходил вокруг и объяснял: «Вот это пойдет к твоим глазам. Из этого ты закажи концертное платье. А вот эту материю только я увидел, мне стало ясно, что это специально для тебя. Вот видишь, как хорошо, что дождалась меня. Я всегда бываю прав. Теперь у тебя будет хорошее настроение, и тебе будет легче рожать. Как только станет очень больно, ты вспомни про какое-нибудь красивое платье, и все пройдет». Его просто распирало от гордости и удовольствия, что он такой замечательный, такой богатый муж, что смог преподнести мне такие красивые вещи, каких нет ни у одной артистки театра. А я-то знала, что мой богатый муж И как уже тогда писали английские газеты «Гениальный Ростропович», чтобы иметь возможность купить для меня все эти подарки, наверняка за 2 недели гастролей ни разу не пообедал, потому что получил за концерт 80 фунтов, а остальные деньги сдавал в советское посольство. 18 марта 1956 года родилась их первая дочь. Галина Павловна вспоминает: «Я хотела назвать ее Екатериной, но получила от Славы жалобную записку. Умоляю тебя не делать этого. Мы не можем называть ее Екатериной по серьезным техническим причинам. Ведь буквы «Р» я не выговариваю. И она же еще будет меня дразнить. Давай назовем ее Ольга». А через 2 года на свет появилась и вторая девочка, которую назвали Еленой. Впереди у них было счастливое, но очень тяжелое время. Дружба с опальным Солженицыным, лишение гражданства СССР, скитание, успех и востребованность на мировой музыкальной сцене, прилет Мстислава Леопольдовича в Москву во время августовского путча 91 года, возвращение в уже новую Россию. В середине 90-х журнал «Reader's Digest» брал у Ростроповича интервью. Корреспондент спросил: «Скажите, а это правда, что вы женились на женщине через 4 дня после знакомства?» Музыкант сказал: «Правда». Тогда он спросил: «А что вы думаете по этому поводу теперь?» Ростропович ответил: «Думаю, что потерял 4 дня». И вот за этот лучший ответ журналу «Reader's Digest» виолончелист получил чек на $40. Он сохранил этот чек как большую премию, поместил его в специальную рамку и в день золотой свадьбы в мае 2005 года предъявил сей артефакт гостям, собравшимся на юбилей в гостинице «Метрополь». Поздравить юбиляров в гостиницу «Метрополь» пришли около 300 гостей, среди которых были королевы и президенты. Прием был организован на высшем уровне, а рядом с каждой тарелкой стояли хрустальные вазочки с букетиком ландышей и одним маленьким соленым огурчиком. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Августа 1824 года кончилась южная ссылка Пушкина и началась северная в родовом имении Михайловском. Здесь поэта поджидала запущенная усадьба, старый дом, беспорядок в хозяйстве, частые сосны, зимою снег по брюхо лошадям. «Вечером слушаю сказки моей няни и узнаю тайну русской речи», — писал он. Но долгими михайловскими вечерами не только сказки няни слушал Пушкин. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкое готовилось отрада. Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки шили, вязали, вышивали. Среди молодой своей команды няня приважно разгуливала с чулком в руках. приглядывая за работой своих подопечных. А наш поэт поглядывал на невольниц и не мог не приметить одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Это была Оленька Калашникова. Ей было 19 лет, и стараниями няни между пригожей сероглазой псковитянкой и Александром началась история, о которой в наше время целое поколение экскурсоводов предпочитало не распространяться. Вечером девушки катались с горы на салазках. Пушкин стоял и смотрел на веселье. Были святки, и он облачился в нянины валенки, вознамерившись прокатиться. «С Ольгой!» – закричали подружки в один голос. «Она лучше всех правит и лучше всех вывалит. Я сяду впереди!» – смеялся Пушкин. «Нет, уж вы как хотите, Борчук, а я вас сама прокачу!» – вызвалась Оленька. Щеки ее горели, платок развязался, и Пушкин заметил – на ее шее что-то блеснуло. Левушка, брат Пушкина, прислал медальон, и вчера вечером Александр, улучив минуту в коридоре, сам накинул на шею Оленьке хорошенькую безделушку. Санки были малы, сидеть было тесно, и когда они перевернулись, Оленька и Александр полетели в сугроб. Девушка от неожиданности вскрикнула, а Пушкин поцеловал ее в розовую морозную щеку. Встречаясь с Оленькой, Пушкин находился под непостижимой мыслью, откуда у простой этой девушки такая лебединая нежность и снежная белизна шеи и рук, о каких разве поется лишь в песнях, которые он иногда слушал и записывал, а то и перелагал на свой лад. Что выбрал араб себе сударушку, черный ворон, белую лебедушку, а как он араб чернешенек, а она-то душа белешенька. Вскоре, прослышав о связи Александра с крепостной девушкой, проведать опального сына приехали родители – Сергей Львович и Надежда Осиповна. Отец не замедлил приказать семье Калашниковых уехать в другое имение. В канун отъезда она встретила его в коридоре и, проходя, опустила глаза. Выговорить то, что хотела сказать, не посмела. Но глаза все же подняла, и они сказали все. Пушкин спросил: «Неужели ждешь ты ребенка?» Она кивнула и вдруг припала к нему, зарыдала. Он привлек ее к себе и едва вымолвил: «Ну что ж, ничего, увидим, не беспокойся». Другой барин пустил бы дело на самотек. Такие отношения между барином и служанкой считались скорее правилом, чем исключением. Но Александр поступил иначе. Он пишет в Москву своему другу Вяземскому. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве, дай денег, сколько понадобится. Потом отправь в Болдино. При всем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютки». И в конце письма отчаянный возглас: «Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести». Ольга разрешилась от бремени в Болдино, куда переехал на службу ее отец Михаил Калашников, с которым у Пушкина сложились непростые отношения, доходящие иногда до взаимной ненависти. Увы, младенец прожил совсем недолго, около 2 месяцев, и был похоронен на местном кладбище. Пушкин знал о его смерти. Через несколько лет он вновь принял участие в судьбе Ольги. Она получает вольную и на выданные ей 2000 рублей покупает дом в Лукоянове. Отец подыскал ей жениха из благородных, отставной поручик-дворянин Павел Ключерев, небогатый вдовец. Все знали, что он сильно заливает за воротник и может пропить последнюю рубашку. Во хмелю мог безжалостно избить жену, скандалить. Ольга писала своему бывшему хозяину и возлюбленному отчаянные письма, жаловалась Пушкину, просила помочь хоть чем-нибудь, умоляла забрать из ненавистного Лукоянова. Но вряд ли теперь сердце Александра было занято Ольгой. Он обрел уже и дом, и семью. Деревенский флирт стал для него давно минувшим событием. Однажды Ольга, наскоро собравшись, оставляет Лукоянов и отправляется в Петербург. Но так и осталось неизвестным, добралась ли она до столицы, устроилась ли там. Сгинула. Никто не слыхал о ней больше. А по ночам в Лукояновском доме, который уже почти 200 лет стоит в Лукоянове на улице Мещанской, и окна его вросли в землю, часто слышится, как кто-то открывает двери, скрипит половицами, постукивает по стеклу. Однажды ночью привиделась женщина. Одета она была во все белое, но по-домашнему. Луна освещала тонкие черты.